Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Вітаю, салям алейкум, добрый вечер. В студии Оксана Давыдова. Мы начинаем с новостей коротко о главном. Украина прошла дно кризиса и возвращается к росту. Об этом сегодня заявила министр финансов Украины Наталья Яреско. Президент России Владимир Путин считает, что вооруженные силы Российской Федерации уже достигли внушительных результатов в борьбе с ИГИЛ. Подключение крымской энергосистемы к единой российской обсуждали на полуострове. А сейчас об этих и других событиях подробно. Украина прошла дно кризиса и возвращается к росту. Об этом сегодня заявила министр финансов Украины Наталья Яреско. По ее мнению, стране удалось стабилизировать экономику и финансовую систему.
Сьогодні ми бачимо вже значний перелік ознак цього важливого здобуття. Перше – це стабільний курс гривні. Друге – це початок повернення вкладів громадян до банківської системи. Третє – це зменшення темпів падіння економіки. Четверте – це зменшення темпів падіння промислового виробництва. Зменшення темпів інфляції.
Заявила министр финансов Украины Наталья Яреско. Теперь, по ее мнению, у Украины есть основания рассчитывать на увеличение финансовой поддержки международных партнеров вдвое – до 15 миллиардов долларов. Президент России Владимир Путин считает, что вооруженные силы Российской Федерации уже достигли внушительных результатов в борьбе с ИГИЛ. Об этом он заявил на заседании Совета глав СНГ, который стартовал сегодня в Казахстане. По словам Владимира Путина, на стороне ИГИЛ воюют несколько тысяч граждан России и стран СНГ.
По разным оценкам, на стороне ИГИЛ уже воюют от 5 до 7 тысяч выходцев из России и других стран СНГ. И мы, конечно, не можем допустить, чтобы они применяли полученный сегодня опыт Сирии, позднее применяли бы у нас дома.
Положительной динамики, по мнению российского президента, удалось добиться благодаря слаженным действиям военных двух государств – России и Сирии. Соединенные Штаты Америки критиковали действия российских вооруженных сил в Сирии, обвиняя их в том, что удары наносят не по позициям ИГИЛ. Подключение крымской энергосистемы к единой российской обсуждали на заседании Общественной палаты в Крыму. По словам генерального директора российского государственного унитарного предприятия «Крымэнерго» Виктора Плакиды, ведомством разработан целый комплекс задач по энергонезависимости Крыма.
В этот комплекс задач входит строительство ряда объектов на территории Таманского полуострова, ввод энергоблоков на Ростовской атомной станции, строительство кабельного перехода напряжением 220 кВт через Керченский пролив и значительный большой комплекс работ, выполняемых здесь на полуострове. Это реконструкция подстанции, электролиний и строительство новых объектов.
По словам Виктора Плакиды, полностью отказаться от электроэнергии с материковой Украины в Крыму смогут уже в следующем году. По данным «Крымэнерго», сегодня полуостров получает с материковой Украины чуть более половины необходимого электричества. Организаторы гражданской акции протеста призвали власти Украины организовать для полуострова и энергетическую блокаду. Депутат Верховной Рады и лидер крымских татар Мустафа Джемилев заявлял, что крымские татары рассчитывают, что вопрос об энергетической блокаде полуострова будет решен в течение октября. Стартовал отопительный сезон. Отапливать жилой фонд полуострова планируют собственным газом, которого должно хватить на всю зиму. Об этом заявил российский министр топлива и энергетики Крыма Сергей Егоров.
Газ добывается в Крыму, и никаких других источников газа не существует. Поэтому мы готовимся к развитию таких событий, когда морозы могут продлиться 7 и более дней. Мы подготовим, мы закачаем газ в магистральные газопроводы, создадим необходимое давление. В прошлом году такой у нас был уже пример, когда мы выдержали длительное похолодание, и никто из потребителей не почувствовал каких-то сбоев.
Сказал российский министр топлива и энергетики Крыма Сергей Егоров. Суд не отпустил под залог в 2 миллиона рублей депутата крымского парламента Валерия Гриневича, которого задержали по подозрению в мошенничестве и вымогательстве. Об этом сообщила адвокат депутата Юлия Дорофеева. Гриневич подозревается в совершении мошенничества и покушении на мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, с июля по октябрь текущего года депутат получил от одного из жителей города Саки 35 тысяч долларов. 47-летний Гриневич был избран депутатом Государственного совета Крыма от партии «Единая Россия». Россия. Это были новости. Я с вами прощаюсь и передаю слово ведущему.
На Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым Реалии» каждый день в 8.30 и 18.30.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Павел Казарин. В эфире, да, действительно, Крым Реалии. 8.35 и 18.30 мы в Крыму доступны на 549 АМ. Кроме того, нас можно читать, слушать, смотреть на сайте Крым Реалия. Ну и пишите нам на электронную почту и звоните по телефону. Все реквизиты, ну, собственно, на сайте Крым Реалии. Крым Реалии. И вы знаете, друзья, о чем хотим поговорить сегодня. Вот так уж человек устроен, что он пытается во всем искать логику. Ну или как минимум хотя бы какие-то элементы формального ее проявления. Но иногда эту самую логику мы не находим. Вот, например, в моей голове не укладывается, как, например, Россия может судить украинских граждан за те вещи, которые она даже в рамках российского представления о реальности, за те события, которые они не совершали на территории России, и где пострадавшими, даже если представить, что они есть, не являются российские граждане. Вот, казалось бы, такие очевидные вещи, но, тем не менее, мы живем в эпоху, когда всякие раз приходится проговаривать какие-то трюизмы. Я говорю обо всем этом не случайно, потому что как раз-таки невольный антигерой, точнее, медиагерой минувших дней, это Александр Костенко, местонахождение которого теперь неизвестно. Александр Костенко, напомню, активист Евромайдана, бывший милиционер, который был 15 мая осужден судом в Симферополе, приговорен к 4 годам и 2 месяцам общего режима. А позже как раз-таки Верховный суд Крыма сократил этот срок на 3 месяца, до 3 лет и 11 месяцев. Но самое удивительное, что вот минувшие пару дней стало известно, что местонахождение Александра Костенко неизвестно. О его судьбе мы будем говорить сегодня в этой студии, но для начала давайте послушаем небольшой сюжет, который подготовили наши коллеги.
Репортаж.
Назначим наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Судья Киевского районного суда в Симферополе оглашает приговор Александру Костенко. По версии следствия, 18 февраля 2014 года в ходе массовых беспорядков в Киеве Костенко причинил телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения «Беркут». Он же, как утверждают силовики, без предусмотренного законом разрешения незаконно хранил по месту жительства нарезной ствол. Российский прокурор Крыма Наталья Поклонская лично поддерживает обвинение.
Участники массовых беспорядков начали забрасывать сотрудников батальона «Беркут» камнями, палками, бутылками с зажигательной смесью и другими предметами, а также применять огнестрельное оружие.
Даже если Костенко и виноват, то судить его должны на территории Украины, говорит адвокат Костенко Дмитрий Сотников. Он перечисляет ряд факторов, которые не учли судьи.
Мною были сообщены суду сведения. Это использование при допросе человека пыток. Суд вызвать свидетеля отказался. Медицинскую документацию из СИЗО истребовать отказался. Список лиц в личном деле, которые имеют право посещать моего подзащитного в СИЗО, также отказался.
Апелляционный суд не изменил решение Киевского районного суда в Симферополе. Сейчас адвокатам подана кассационная жалоба, которая пока не рассмотрена. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
И вот снова появились новости по делу Александра Костенко, потому что на собственном сайте адвокат политзаключенного Дмитрий Сотников пишет о том, что Александр Костенко исчез. Исчез, более того, он уточняет, что 28 сентября этого года по делу Александра Костенко была подана кассационная жалоба, однако с 1 октября маму заключенного, которая была признана судом защитником наряду с адвокатом, ей было отказано в допуске к нему в СИЗО. И, собственно, из-за того, что адвокаты и родственники заключенного не могут с ним увидеться, у них возникает вполне обоснованное подозрение, ну и вопросы относительно того, где находится сам Александр Костенко, как его судьба и никакого доверия по отношению к российской пенитенциарной системе у них, судя по заявлениям, нет. У нас сегодня в студии адвокат Диана Плюта, которая, возможно, тоже поможет нам расставить какие-то точки над ее. Диана, здравствуйте.
Добрый день.
Вот, может быть, вы владеете какими-то деталями. Что возмутило защиту Александра Костенко? Вот исчезновение, собственно, из каких слагаемых оно состоит?
Согласно российскому законодательству, которое, к сожалению, как мы видим, не работает на территории Крыма, однако все-таки его нормы действующие и должны соблюдаться оккупационными властями Республики Крым, в кавычках, согласно этому законодательству, право на защиту есть неотъемлемым правом осужденного, обвиняемого, либо другого лица, которое имеет процессуальный статус в уголовном деле. В данном случае право на защиту Александра Костенко было однозначно нарушено. Он имеет право видеться со своим адвокатом и защитником, которым признана по делу его мать, как я поняла. То есть она имеет процессуальный статус защитника. Он имеет право видеться с ними в любое время, которое согласовывается в рамках рабочего времени СИЗО, то есть пенитенциарного заведения. То, что ему отказано в этом, является грубым нарушением его прав, естественно, по всем международным нормам, в том числе и российским.
Я вас понял. Диана, вот у нас как раз есть на связи Дмитрий Сотников, как раз-таки адвокат Александра Костенко. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, мы как раз говорили, что вот вспоминали обстоятельства приговора, мы говорили о том, что Александру, что вам и матери Александра Костенко, которая имеет тоже процессуальный статус, отказано в доступе к нему. Объясните, то есть значит ли это, что, условно говоря, он находится в СИЗО, просто к нему не пускают, либо это может означать какие-то более глобальные вещи, что его там вывезли куда-то и так далее?
Ну, во всяком случае, если его куда-то вывезли, то за неделю, которая прошла вот со вторника, как нам объявили, что его в СИЗО нет, его могли, в принципе, доставить вплоть до Омска в любую колонию, даже если его увезли в автозаке. То есть тут страна хоть и большая, но расстояние, в принципе, не настолько критичное. До Москвы путь из Симферополя занимает 33 часа. Если там даже были какие-то большие остановки, ну, 50 часов максимум, а мы здесь имеем неделю целую. Вот.
То есть не исключено, что его просто переместили, например, для отбывания срока заключения куда-нибудь в колонию и просто не поставили в известность об этом защиту, которая подала кассационную жалобу?
Да, но дело в том, что у нас защитник, он имеет свои полномочия, включая стадию исполнения приговора. В данном случае идет прямое нарушение права на защиту. Даже вот сейчас я хочу подавать жалобу в порядке 125-й повторно на непривлечение сотрудников ФСБ, избивших Сашу. Соответственно, мне нужно знать его местонахождение. У меня суд откажет рассмотрение, если я его местонахождение не укажу. А его местонахождение на сегодняшний день я не знаю.
А может, вот есть какие-то рычаги влияния, например, на администрацию СИЗО для того, чтобы она дала ответ у них, Александр Костенко, или где-то в другом месте?
У нас по закону об обращении граждан и по закону об адвокатуре и адвокатской деятельности срок ответа на адвокатский запрос на общегражданские обращения составляет 30 дней.
Понятно.
То хотели есть... для адвокатов этот срок сократить, но пока еще ничего, никаких... подвижек в этом плане не было. Если подать жалобу, опять же, в каком порядке? Если подать жалобу в суд общей юрисдикции на неправомерные действия сотрудников СИН, то, опять же, ее рассмотрение также займет срок где-то около месяца.
Еще два момента. Вот какие перспективы у кассационной жалобы вы видите? На что защита готова сделать упор в рамках кассационной жалобы?
Два года назад вышло постановление Пленума Верховного Суда, где в частности указывалось, что вопросы допустимости доказательств подлежат рассмотрению в кассационной инстанции и не относятся к вопросам оценки доказательств. Поскольку у нас практически все доказательства в деле являются недопустимыми по тем или иным основаниям, то мы намерены делать упор именно вот по этим фактам. В деле нет ни одного допустимого доказательства.
Еще один момент.
Собраны существенными нарушениями, да.
Я помню, что как раз-таки звучала тема про пытки, которым подвергался или мог подвергаться Александр Костенко, в том числе шла речь о том, что ему там сломали руку, и что медики Симферопольского СИЗО рекомендовали операцию, потому что она не срасталась, ну и так далее, и так далее. Вот в этом вопросе есть какие-то подвижки или как бы не имеет смысла даже к этой теме возвращаться в силу специфики российской судебной и вот как бы правоохранительной системы?
Ну, скажем говоря, по-нашему, по-русски, эта тема была слита. Угу. Почему она была слита? Потому что вот его до приговора суда не оперировали, ссылались официально, что нет такой возможности. Они официально говорили, что он брал собой порядок, признавал преступление, тогда ему сделают операцию. После приговора он сразу был прооперирован, но после операции там же тоже нужно медицинский уход, должны быть реабилитационные медицинские программы. Вот его прооперировали, как бы официально дали об этом сообщение, но никакого медицинского ухода, никакие рекомендации врачей не выполнялись, вплоть до того, что даже не производилось перевязки длительное время, там
Бинты
были в ужасном просто состоянии. А в настоящий момент, когда вот мы попробовали через СМИ как-то подействовать на медслужбу СИЗО, вот, и как раз вот так совпало рассмотрение апелляционной жалобы, вот информация в СМИ стала появляться о том, что медицинский уход не оказывается, и вдруг его вот собрали и передали в колонию.
Понял.
То есть любой сейчас отсылка, любая к СИЗО, они могут сказать, да мы ни при чем тут и так далее.
Понял.
Вот. Я лично думаю, что может быть даже ухудшение здоровья как-то связано с тем, что к нему не допускали мать.
Понял. Дмитрий, спасибо вам. Я напомню, что с нами на связи был адвокат Александра Костенко, Дмитрий Сотников. Друзья, может быть, кто-то просто не в курсе. Давайте в двух словах. Александр Костенко, он вообще уроженец Днепропетровской области, служил в Киевском райотделе милиции в Симферополе в должности сотрудника отдела кадрового обеспечения. Позже он покинул ряды милиции, тоже там была одна затяжная история. Он уехал в Киев, где был депутатом, помощником депутата Верховной Рады, был активистом Евромайдана, и 15 мая я напомню, что суд в Симферополе приговорил его к 4 годам и 2 месяцам общего режима по обвинению в нападении на сотрудника подразделения «Беркут» и в незаконном хранении оружия. Позже этот срок сократили на 3 месяца, до 3 лет 11 месяцев. Но в любом случае, с точки зрения очень многих правозащитников, это была такая, знаете, история про ритуальное наказание, подобно делу Олега Сенцова, про то, что вот, ну, условно говоря, новым властям в Крыму нужно было найти какую-то ритуальную жертву, показать, что вот, условно говоря, от каких радикалов был избавлен полуостров благодаря смене флагов. Я напомню, что сегодня в студии программы «Крым Реали» адвокат Диана Плюта. Диана, я, может быть, сейчас задам вопрос, который покажется вам трюизмом, наверняка ответ на который вы давали десятки раз, но тем не менее. Вот как суд и прокуратура аргументируют тот факт, что они готовы осуждать и приговаривать тюремным сроком людей, которые не имеют российских паспортов, и крымчан, которые, ну, как бы, вот, не признали смену, как бы, суверенитета на полуострове?
Здесь нужно ссылаться, вернее, они ссылаются конкретно на нормы Конституции Российской Федерации. Uh-huh. Дело в том, что статья 12 Российской Федерации с Конституции предусматривает возможность возбуждения уголовного дела в отношении граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том случае, если они совершили какие-либо преступные действия, которые затрагивают национальные интересы Российской Федерации. Поэтому в данном случае...
Понятно.
Хоть какая-то логика в их действиях есть.
А как они усматривают национальный интерес? То есть я просто, насколько понимаю, то есть Александр Костенко, судя за те действия, которые он там совершал или не совершал, ну, неважно, 18 февраля, насколько я понимаю, именно эта дата фигурирует в том числе в прокурорском, как бы, в прокурорском обвинении, да? 18 февраля, насколько я помню, даже еще зеленых человечков. Зеленые человечки появились ночью 26 на 27 на территории Крыма. То есть официально Москва признала Крым своей территорией только 18 марта, то есть спустя месяц после тех действий, которые мог совершать и мог не совершать Александр Костенко. То есть, а вот эта сторона, почему судят за вещи, которые, если и произошли, то произошли в тот момент, когда Крым даже с точки зрения российской внутренней повестки, логики и позиции являлся частью Украины?
Ну, здесь, мне кажется, искать какую-то логику в их действиях бесполезно.
То есть вот этот момент как-то аргументируется ими? Они...
Нет, абсолютно никак не аргументируется. Мы просто можем делать выводы о том, что, видимо, Российская Федерация считает действия на Майдане угрожающими национальной безопасности Российской Федерации. То есть аналогично этому делу мы знаем о том, что Российской Федерации были возбуждены уголовные дела в отношении польских пограничников, да, которые не пропустили на территорию Польши активистов байкерского клуба «Ночные волки». Да, мы об этом знаем. То есть точно так же возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина, который совершил какие-то действия, по мнению там, Российской Федерации, да, преступные, на территории Польши уже. Поэтому, мне кажется, искать логику не нужно. Учитывая то, что на сегодня в Крыму ситуация с соблюдением прав человека очень-очень сложная, Россия не соблюдает никакие ни международные нормы, в Крыму даже не соблюдается российское законодательство.
А в чем, например, это особенно отчетливо проявляется? Несоблюдение российского законодательства именно на территории полуострова?
Хотя бы в данном случае в отношении Александра Костенко, в том, что к нему не допускают защитников. Это есть грубейшее право. Это есть грубейшее нарушение права на защиту, которое обеспечено Конституцией Российской Федерации и Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.
Мы как раз накануне эфира дозвонились матери Александра Костенко, Елене Костенко, и тоже попросили ее прокомментировать вот как раз такую всю двойственность этой ситуации. Я напомню, что у нее есть официальный статус, она является защитником, собственно, сына. Ну вот, и как раз-таки она рассказала о том, как этот статус не помогает ей увидеться с собственным ребенком. Давайте послушаем.
Я ничего не знаю, где он. Я обращалась там по месту, где он был. Обращалась, когда он был в Симферополе, чтобы меня допустили как защитника в начале октября. Мне сказали, что вы уже не имеете права сюда заходить. Я стала возмущаться. Я говорю, почему ты не имею права, а я хочу прийти на свидание как защитник. Меня не пустили, ссылаясь на то, что все уже вступило. Приговор в силу, я стала доказывать, что я как защитник имею право еще помогать как защитник своему сыну. На что мне сказали? Мы вам ответили. Тогда я попросила, чтобы мне письменно дали ответ, на каком основании меня не допускают. Сказали, хорошо, ждите в течение 10 дней. 10 дней прошло, никакой реакции, ни письменно мне никто не сообщил о том, что на каком основании меня не допускали. Скорее всего, моего сына отправили, но я не знаю, куда отправили, потому что раз никакой информации нет. В данный момент у меня нет такой информации, где он находится. И, честно говоря, здесь, в Симферополе, в Крыму, что-то бесполезно. И, короче, я уже с ними столько воюю, что здесь как стена глухая. Никто никого не слышит.
Друзья, я напомню, что в эфире программы «Крым Реалии» мы говорим о специфике применения правосудия в Крыму. Вы знаете, это та самая история, когда крымские, в том числе медиа, стараются каких-то случаев не замечать. А если и замечают, то пытаются как бы отбиваться какими-то такими условными клише. Ну, условно говоря, там, судят радикалов. То есть рассматривают дело не по существу, не как бы всматривая с него через такую медийную лупу, а вот как бы предпочитая не замечать, предпочитая не включать в фокус собственного внимания. И как раз-таки специфику российского правосудия на территории полуострова мы обсуждаем сегодня с адвокатом Дианой Плютой. Диана, вот у меня иногда создается ощущение, что, знаете, Крым во многих вещах похож на Чечню. И Чечня, и Крым как бы не вполне Россия с точки зрения применения вот, правоприменительной практики. Уж насколько как бы на территории России там возникают вопросы к правоприменительной практике, но Крым и Чечня, как бы, знаете, такие какие-то вообще правовые Порто-Франко иногда такое создается ощущение. То есть из общего пространства выведено. У вас не возникает иногда подобного?
Безусловно, вы в чем-то правы. Однако на сегодняшний день мне кажется, что в Крыму ситуация все-таки несколько лучше, чем в Чечне. Хотя бы в связи с тем, что руководство Крыма не имеет таких полномочий, как руководство Чечни. И крымчане имеют хотя бы мизерный, призрачный, но все-таки шанс обжаловать решение судебное, вынесенное в Крыму, да, в Верховный суд Российской Федерации, да, и получить там какое-то, может быть, более-менее в какой-то степени справедливое решение. Да. То есть я повторю, что по моему субъективному мнению этот шанс довольно призрачный, но он есть. Если это не какое-то политическое дело, как мы сейчас рассматриваем там Александра Костенко, да, когда они навешивают ярлыков радикалов, фашистов и так далее.
Вы знаете, вот как раз, когда шло рассмотрение дела Олега Сенцова и Александра Костенко, равно как, например, рассмотрение дела Надежды Савченко, всегда создавалось ощущение, что, во-первых, как бы существует определенный политический заказ на то, чтобы определенные судебные решения в конечном счете были вынесены. И, с другой стороны, многие эксперты говорили о том, что вот невысокий процент оправдательных приговоров в Российской Федерации, среди прочего, связан с рядом фактов. Во-первых, в том, что судьи нередко это выходцы как раз-таки из прокурорской среды, а не из адвокатской среды, и у них существует корпоративная солидарность. А с другой стороны, они говорили, что если выносится оправдательное решение, то сторона государственного обвинения получает, ну там, я не знаю, выговоры и так далее, и так далее. Вот, может быть, вы развеете какие-то мифы или какие-то вот, подобные слухи подтвердите. Вот, вот невысокий процент вообще оправдательных приговоров. У него есть какие-то вот подобные субъективные предпосылки? Ссылки, причины и так далее, и так далее.
Конечно, безусловно, есть. Вы совершенно правы, здесь работает корпоративная этика, и, как правило, она работает между судьей, судом и стороной обвинения. Угу. Почему? Потому что они между собой более тесно связаны. Прокуратура имеет рычаги влияния на суд.
Угу. А какие, например?
То есть вот... Ну, опять-таки, прокуратура имеет полномочия рассматривать нарушения закона, допущенные судьей. Угу. Поэтому в данном случае тут нужно говорить о том, что судьи стараются не ссориться с прокуратурой. Плюс вопрос действительно в том, что вынесение оправдательного приговора несет за собой необходимость проведения служебного расследования в отношении государственных обвинителей.
То есть сотрудников прокуратуры.
Соответственно, сотрудников прокуратуры. Формальное, неформальное, но оно должно быть, и, соответственно, должны быть результаты и какие-то применены санкции.
То есть логика в этом в том, что, условно говоря, сотрудники гособвинения расследовали ли дело в отношении невиновного человека, изначально невиновного, и нужно разбираться, вот на каком этапе была допущена ошибка и так далее.
Ну, кроме того, еще необходимо понимать, что признание человека невиновным влечет за собой основание для того, чтобы он в дальнейшем мог требовать компенсации от государства за то, что он незаконно привлекался к уголовной ответственности. Это и моральная, и материальная компенсация. Она, естественно, будет выражаться в денежном эквиваленте и немалом. Поэтому, как правило, оправдательные приговоры выносятся в очень-очень исключительно редких случаях.
Вот как раз дело Александра Костенко, вы знаете, это та история, которая благодаря медиа, ну, стала не просто каким-то абстрактным уголовным делом, а как раз-таки стала фактором политической какого-то повестки. Вот мы спрашивали у Дмитрия Сотникова относительно перспектив кассационной жалобы, спросим у вас, вот насколько вы верите в то, что тот приговор, который был вынесен в Симферополе, напомню, что по финалу это 3 года и 11 месяцев, насколько есть шанс вообще, что он будет пересмотрен в ту или иную сторону? Насколько сильна позиция защиты и насколько сильны позиции тех людей, которые считают, что суд вынес неправильное решение?
Вы знаете, исходя из тех данных, которые у меня есть по этому делу, да, я не могу судить объективно, потому что, естественно, не имею полного доступа к материалам дела. Но у меня складывается впечатление, что апелляционный суд сейчас вынес решение, да, и несколько смягчил ему приговор. По моему мнению, это решение будет оставлено в силе кассационной инстанции.
Понятно. То есть, по большому счету, мы сталкиваемся с той реальностью, когда любой крымчанин, если с точки зрения, например, представителей правоохранительной российской системы, там, не знаю, он может стать таким выгодным прецедентом, там, доказывающим выгоду для крымчан от перехода под российский суверенитет, он точно так же может оказаться в роли, условно говоря, Александра Костенко на его месте.
Да, и должен понимать, что круговая порука в судебной системе Российской Федерации очень сильна. То есть нет такой практики, судьи не любят отменять решения нижестоящих инстанций. То есть, да, это влечет какое-то там личностное и конфликтное отношение со своими же коллегами. Поэтому в данном случае, мне кажется, рассчитывать на какой-то иной приговор не стоит.
Понятно. Спасибо. Диана Плюта, адвокат, помогала нам разбираться в том, что происходит в российской правоохранительной системе и в обстоятельствах дела Александра Костенко. Друзья, я просто напомню, что российская правоохранительный левиафан – это та история, которая способна сожрать любого человека. Поэтому берегите себя, своих близких и не забывайте держать ушки на макушке. Это была программа «Крым Реалии». До скорого.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы. Непредвзятые ведущие. Независимые журналисты. Интересные гости. Слушайте программу «Крым Реалии» каждый день в 8:30 и 18:30.